что же в нем приличного-то?
Приключения.
Про приключения, конечно. Слово пацана не для чушпанов.
Повстанцы из «Звездных войн» всю империю разрушить хотят.
Почему я люблю авторов, которые уже успели как следует умереть?
Тут мне понадобятся две руки.
Понаступило утро. Ты дышь?
Батл.
Ну ладно, батл. Да. И это будет просто кровавое месиво, я уже предчувствую. Платона сожжем!
Люди нет, посмотрят на нас странно. Нет.
Тогда не будем так поступать. Давайте скажем самое страшное.
Это полное фуфло.
Как мы еще выжили как человечество? Это поразительно. Здравствуйте, дорогие слушатели. Вы смотрите третий выпуск литературно-просветительской программы «Закладка», которую ведем мы с Галиной Юзефович и я, Екатерина Шульман. Обсуждаем мы книги исключительно по собственному волюнтаристскому выбору. Сейчас мы в одной студии на Кипре. Это очень здорово, потому что при всем уважении к Зуму все-таки такого рода вещи, я бы сказала, интимные. Лучше обсуждать глаза в глаза. И сегодняшняя книга наша, наверное, соответствует тому античному месту, в котором мы себя обнаружили. Я, так сказать, проездом, Галина Леонидовна, на более постоянной основе. Это, как считается, хотя мы тоже обсудим, почему считается, один из первых романов в европейской литературной традиции. Греческий роман 3 века нашей эры «Эфиопика Гелиодора». Я читала его в детстве и освежила свои знания в ходе подготовки к программе. Галина Леонидовна как античник, классик. Читает, наверное, вот только его и читает.
Нет, абсолютно ложное представление. Я должна сразу оговориться, дорогие наши зрители и слушатели, что я вообще предлагала более приличных античных авторов. Например, я настаивала на Платоне, которого всем вам настоятельно рекомендую. Знаете, так тут нужно найти щелочку и в нее броситься.
Что же в нем приличного-то?
Если не считать книгу «Государство», которая про матерь всех антиутопий русских и нерусских, то он очень смешной писатель. Но вернемся же к Гелиодору.
На Платоне мы не сошлись, переругались страшно, и решили выбрать все-таки компромиссный вариант, а именно Гелиодора, который, во-первых, увлекательный, во-вторых, про любовь, в-третьих, действительно один из основателей жанра, и об этом интересно поговорить. Значит, давайте сначала я скажу, о чем там речь, а потом задам несколько вопросов, почему так получилось. Значит, это прозаическое повествование на греческом языке, которое рассказывает о приключениях влюбленной пары, мальчика и девочки, которые с первого взгляда...
Это важное, по нынешним временам уточнение.
Да, полюбили друг друга, и далее злая судьба их все время разлучает, их похищают разбойники, их там пытаются принести в жертву. В общем, всякие происходят, то, что называется, cases of mistaken identity, путают людей одних с другими, они путешествуют по суше и по морю. Вопреки названию «Эфиопика», то есть «Эфиопская повесть», история о чем-то, что произошло в Эфиопии, там, собственно, в Эфиопии такой финал, а основное действие происходит в Египте, причем в Египте, который автором отнесен за примерно 800 лет до того момента, когда он это писал. Это такой легендарный Египет под властью персидского сатрапа. То есть это не эллинистический Египет, а такой еще более древний. В общем, это, как мы бы сказали, развлекательное произведение. Относится оно... Ну, оно действительно развлекательное, нет. Если вы думаете, что только мы способны развлекаться такими вещами, то нет. Если вы прочитаете, то вам тоже будет интересно, опять же. Во-первых, про любовь. Во-вторых,
приключения,
похищения, конечно, да.
Детектив в середине вообще.
Есть и такое. Есть некоторое количество вставных новелл и эпизодов, и каких-то дегрессий, в частности, там про истоки Нила в какой-то момент автор рассуждает, в другие моменты там герой рассказывает свою предыдущую жизнь. В общем, знаете, опять же, на что похоже? С одной стороны, похоже на все на свете будущие европейские романы про то, как любящие сердца не могут соединиться, потому что судьба им препятствует. Романы, так называемые, дорожные, вот то, что называется в кинематографе road movies, когда кто-нибудь куда-нибудь путешествует и встречается с разными людьми, хорошими и плохими. В 18 веке эти пикарески очень были популярны. С другой стороны, какое-то дыхание Востока Малайзии во всем этом тоже чувствуется, потому что похоже, конечно, и на «Тысячу и одну ночь». опять же, истории про идеальных совершенных возлюбленных, соединению которых препятствуют исключительно внешние факторы, а не внутренние. То есть это роман еще не психологический, хотя некоторые элементы психологизма можно там тоже отыскать.
Очень, мне кажется, они психологически друг в друга влюбляются. Главные герои влюбляются друг в друга с первого взгляда и очень убедительно томятся. Если представить, что героям, допустим, 17 и 19 лет, то ровно так они все это и делают. Я могу подтвердить как мать.
Хорошо, предположим.
Так что это я к тому, что и психологизм Гелиодора боженька не обидел.
То, что нам представляется нереалистическим, может, как раз и является высшей степенью реализма. Значит, спойлер заканчивается все хорошо, что тоже придает всему этому некоторый сказочный элемент. И все-таки продолжаю настаивать определенный восточный колорит, потому что это такая история про большой широкий мир, в котором есть моря и сухопутные дороги, в котором есть вот племена египтян, которые там воюют за какие-то смарагдовые копи и топи. Там, кстати, есть момент, трогающий душу политолога. Происходит, или точнее говоря, готовится человеческое жертвоприношение. Эфиопы приносят людей в жертву.
Но только чужестранцев.
Действительно.
Это важно. Своих
да, это гораздо гуманнее. Своих не кушают. Так сказать, уже практически на финальном извиве сюжета отец героини должен принести ее в жертву, не зная, что это его дочь. Почему он-то, кстати, особенно не знает, сейчас мы скажем, это один из таких эффектных моментов в романе, причем открывается он совсем не с самого начала. В финале этот варварский обычай царем отменяется. То есть наступает прогресс нравов. Но до этого ему его, значит, советники говорят, что да, конечно, людей в жертву приносить уж не очень хорошо, но уж как-то в наше время так и не поступают, но и царь должен иногда склоняться перед обычаем. То есть, мол, не занимайся законотворчеством по собственной инициативе, народу нравится, вот давайте еще кого-нибудь зарежем. Не мы начинали, не нам отменять. Но потом все-таки они это дело отменяют. Так вот, вопрос-то мой вот в чем состоит. Все наши литературные жанры восходят к грекам. Чего не было у греков, того, можно сказать, и не существует. За одним исключением, за исключением прозаической продленной истории про любовь и приключения, про любовь и препятствия. Когда мы говорим, что «Эфиопика» Гелиодора – это роман, мы употребляем термин, которого сами авторы и читатели не употребляли. Как они это называли? И роман ли это? И если это роман, почему он появился так поздно, когда уже была и ода, и драма, и лирическое стихотворение, и эпиграмма, и все виды, опять же, кроме драмы, и комедия, и трагедия, и с музыкой, и без музыки. То есть все музы уже занимали свои места на пьедесталах, и все жанры уже были ими освоены. Кроме этого, почему?
Во-первых, романом, конечно, никто это не называл, они слова такого не знали, хотя бы, например, потому что слово это не греческое. Его впервые начали называть романом в XVI веке, когда его друзья наши гуманисты откопали, отобрали у византийцев, апроприировали, перевели, переосмыслили и начали издавать как буквально популярный бульварный бестселлер. Тогда они решили, что это у нас теперь будет роман. У греков специального слова для этого не было. Они это называли повесть, история, то есть у них не было специального жанрового определения. Но они вообще были не очень по этому виду спорта сильны. У них только Аристотель был нудный, который говорил, нет уж, давайте, товарищи, определимся, что у нас...
Аристотель что? Был великий.
Писатель только не очень. Но мы это можем отложить до какого-нибудь следующего выпуска нашего подкаста.
Вы, значит, принадлежите к партии Платона, я все
поняла. Да, я, конечно, да.
Вы, может, из-за Достоевского, а не за Толстого? Давайте скажем самое страшное.
Пожалуй, что скорее за Толстого, потому что у Достоевского очень, мне кажется, он сильно нуждается в литературной редактуре. А Толстой все-таки поприличнее был писатель.
Он сильно нуждался в гонорарах, поэтому не давал никому себя редактировать, чтобы объем не сокращать. Ну ладно, вернемся к нашим грекам.
Гелиодор, как вы наверняка не могли не заметить, очень хочет показать, что он тоже не лаптем щи хлебает в своем городе Эмеса. Город Эмеса, это, между прочим, из которого он был родом. Тогда это был важный культурный центр, а теперь это, между прочим, горестные судьбы город Хомс в Сирии, который в 2014-2015 году разнесли примерно в труху, когда...
При империи, товарищи, порядок был в этих местах, а с тех пор его там уже не было.
А вот какие-нибудь, например, повстанцы из «Звездных войн», все, империю разрушить хотят. И порядка-то после этого...
Уже не будет.
Да. Так вот, он все время пытался доказать, что он не последний человек. Он все время всех цитировал.
Несмотря на то, что он пишет вот такой малопочтенный жанр, у которого и названия-то толком нету, он все равно как бы из образованных.
Он из очень образованных, он все время на этом очень настаивает. То есть он не просто цитатку вернет, он ее вернет, потом три раза повернет, а потом еще немножечко добавит, чтобы уж ни у кого не осталось сомнений, что он интеллигентный человек. И, конечно, это было, я думаю, это было связано с тем, что он как раз был такой большой новатор, и когда ты новатор, ты должен объяснить, что ты не вовсе дикий человек, а что ты новатор, потому что ты все прежнее уже переработал и готов идти вперед. Пошел он вперед не совсем добровольно, или, скажем так, не вполне бессвязно с реалиями окружающего мира. Это моя любимейшая история, поэтому сейчас я буду рассказывать долго и вдохновенно. Я сразу хочу сослаться на источник. Эту историю не я придумала, я почерпнула ее у знаменитого нашего византиниста Сергея Аркадьевича Иванова, автора блистательной книги про «В поисках Константинополя», но, кроме того, он вообще прекрасный специалист во всяком такого рода странном. В одной из своих статей Сергей Аркадьевич пишет о том, что, как мы знаем, древние люди читали свитки. Тут мне понадобятся две руки. Свитки, всегда, когда мы смотрим кино, свитки держат вот так. Это полное фуфло. Свитки так держат вот так. И читают их двумя руками, поэтому нельзя...
Как диафильм, что ли?
Конечно.
На кассете.
Да, поэтому...
Не на кассете, а как это называется? Бобина?
Даже не бобина, я не помню слово. Ну да, ну диафильм, короче. Артефакт нашего детства. Вот они вот так крутят. Средняя длина свитка 3,5 метра. Соответственно, тебе что, если ты вдруг забыл какую-то малозначимую деталь, то ты должен этот самый свиток 3,5 метра открутить обратно двумя руками. Выписки делать нельзя, потому что у тебя обе руки заняты. Это папирус. Если ты одну руку отпустишь, он у тебя так делает фрррр и сворачивается. Соответственно, повествование на такой конструкции может быть только линейным. Потому что если у тебя вдруг возникает новая сюжетная линия, и занимает она 20 страниц, а потом ты вспоминаешь, господи, да кто такой этот колосерит, откуда он взялся?
Нажимаешь Ctrl-F?
Да. Но!
А Ctrl-F это и нету.
На палубу вышел, а палубы нет. Все идет неплохо, люди к этому привыкли, они читают свои линейные повествования с относительно...
А как же они со всякой бюрократической документацией это справились?
Для бюрократической документации были то, что называлось табула. Это были восковые таблички, на которых можно было писать, они довольно сохранные, то есть они долго хранились, потом можно было затереть вот эту самую табулу раз, они так вот протерли тряпочкой, и нормально.
Пиши заново.
Да, пиши заново. Многоразовые, удобные, бюджетные, опять же.
Экологичные.
Экологичные. Ну, папирус тоже был довольно экологичный, потому что
ну да, он же как это, биодеградабл, биоразлагаемый.
Биослагаемый, биоразлагаемый. Все, что хочешь, с ним можно было делать. Но однажды случился неурожай на папирус. Папирус, вообще нынешний папирус, это не тот папирус. Тот папирус вымер. И у людей возникло...
Вот вам и sustainable, понимаете ли, древняя экономика. Древние люди весь его выгрызли, да?
Древние люди вообще были по этому виду спорта большие молодцы. Они всех львов извели, например, в Малой Азии. На Кипре жили.
А еще была какая-то трава, которую римские женщины употребляли в качестве контрацептива, и она так хорошо работала, что ее съели полностью.
Ничего себе.
Да, сохранилось только ее изображение на монетах одного города, для которого она была ведущим источником бюджетных поступлений. И они ее, значит, вот всем на радость, а на монетке своей изобразили. Я читала на эту тему целую статью. Какой-то турецкий ботаник ходил, искал эту траву. Утверждал, что он ее нашел.
Пробовал.
Да. Потом оказалось ничего подобного. Вот, видимо, не работает. В общем, это большая историка такая ботаническая загадка.
Нет, многие хорошие вещи были утрачены. Например, река Рубикон. Муссолини пришлось ее заново придумать, чтобы...
Затоптали?
Но она там была, их миллион, этих маленьких речушечек. Какая из них Рубикон, совершенно неизвестно. К тому же русла очень сильно менялись. Так что многие хорошие вещи, не только львы и папирусы, были
достались
утрачены
древним людям, а нам с вами уже не достались.
Приходится использовать контрацептивы химические вместо того, чтобы полезной травы съесть.
Да и папируса не достанешь нынче.
Хорошего папируса. Папирус начал вымирать, и людям пришлось что-то придумать. И они на нашу общую, особенно на вашу радость, Екатерина Михайловна, придумали книгу-кодекс, прошитую книжку с корешком и страничками.
И... А странички делались, это уже пергамент? Или
они поначалу делали из папируса, пытались.
Же, да?
Но это было очень удобно, потому что он, зараза, сворачивается. То есть его надо все время держать придавленным, потому что как только ему дашь волю, он тут же скручивается в трубочку. И они стали делать из пергамента, из выбеленной, особым образом обработанной телячьей кожи. Это было, конечно, дорого, зато это открывало волнующие, манящие перспективы в плане сюжета строения. Именно можно было пальцем заложить или вот лессе приделать. И, соответственно, если ты забыл, кто такой Колосирид в процессе чтения романа «Эфиопика», ты можешь совершить знакомое нам всем с детства действие и вернуться.
Вот, и вот поэтому появилось продленное многофигурное прозаическое повествование.
Да, поэтому наша «Эфиопика», поскольку все-таки, я думаю, не все еще успели подготовиться, хотя я видела трогательнейшее обсуждение у нас в комментариях, где люди писали: «О, «Эфиопика», моя любимая книга, наконец-то!»
Нет такой странной книги, которая не была бы чьей-то любимой.
Абсолютно. Особенно книга с достаточно длинным трек-рекордом, достаточно пожившая с людьми, скажем.
Вот почему я люблю авторов, которые уже успели как следует умереть. У них уже репутация сложилась. А с вашими вот этими живыми еще не поймешь. Может, они выкинут что-нибудь, и станет неловко, что мы вообще их обсуждали. Поэтому будем обсуждать «Гелиодор».
Да. Поэтому Гелиодор мог вполне себе развернуться. Но надо сказать, что к книгам-кодексам поначалу относились с большим скепсисом. Любимый всеми нами врачеватель Гален выступал с тех позиций, с которых еще лет 5 назад выступали хранительницы... Как вы в тот раз сказали про женщин? Хранительницы...
Социальные нормы.
Вот, хранительницы социальной нормы, те самые, они выступали с позиции, что от интернета глаза портятся, и люди тупеют.
А надо во дворе гулять.
Надо бумажные книги читать.
Конечно.
А Гален считал, что, во-первых, глаза портятся, потому что пергамент, он полезного цвета, вот примерно как ваше платье, и поэтому контраст не такой большой цветовой. А пергамент, он очень белый, поэтому люди слепнут. Очень трудно, очень большой контраст. Черные чернила на белом пергаменте, гибель глазам, просто к 30 годам ослепнешь.
Вот это да.
А потом, ну, кроме того, он же убивает саму идею памяти. Раньше-то люди 3,5 метра пергамента в голове, папируса в голове держали, пока перемотаешь. А теперь это они... Вот это вот делают. Все,
памяти. И разленились. Слушайте, как это знакомо. То есть нет такого новшества технического, которое не считалось бы ведущим к расслабленности и вредным для
здоровья. И деградации, да.
Боже мой.
Абсолютно.
Как мы еще выжили как человечество? Это поразительно.
Поэтому Гелиодор, ему было сложно. Он должен был объяснить, что вот этот вот его легкомысленный жанр, который еще к тому же ориентирован на людей, которые же одурели, ослепли, лишились.
И не умеют вертеть руками.
Мышцы рук у них
не накачали.
Вот, что он тоже из приличных, поэтому он все время на всех ссылается. И поэтому вот эта его безумная композиция, которую вы упомянули, о том, что все начинается буквально...
Вообще вот так.
Да.
Типа наступило утро, ты дышь?
Сидят какие-то непонятные юноши с девушкой, оба очень горько плачут. Вокруг трупы разложены и золото рассыпано.
И вот, интересно же.
Да,
интересно.
Тизер такой мощнейший. Да, вот да. Это как раз отсылка к Гомеру, к «Одиссее», в котором, если помните, там же тоже все начинается с середины.
«Одиссея»?
Конечно. Он же
слушайте, а ведь и правда, это в «Илиаде» так все...
В «Илиаде» все как упорядочено.
Объясняется, да.
Да.
Тут предполагается «Одиссея», это же сиквел. Предполагается, что... Знакомы с предыдущим сезоном, да, что там было.
Ну, история сама точно, конечно, сиквел, да. Ну, в общем, поэтому он все время отсылочки ставит. Я интеллигентный человек, а не вот это вот, что вы подумали. И, конечно, его роман очень цитатный. Я вот читала прекрасное издание издательства «Академия» 1932 года, русский перевод. Кстати, у переводчиков, как обычно, очень трагическая судьба.
Да?
Да, главный переводчик Болдырев погиб в блокаду в 1941 году от голода. И вообще там переводило несколько человек, ни одного хорошей судьбы-то не было.
Время было такое. У меня другое было издание с такой бежевой обложечкой, не Академия, не 35-й год. Вот, ну, такая толстенькая книжечка. Да, между прочим, тоже с предисловием, которое я до сих пор помню, по-моему, Ягунов.
Фамилия. Предисловие автора почти такое же безумное, как у нашего друга Алексеева к Пусунлину.
Ну, не безумное, оно со страстью написано.
Такой пастозный, густой стиль 20-х годов.
Да, и некоторые, кстати, там сочетания предлогов с глаголами сейчас нам кажутся дикими. Язык, конечно, сильно меняется. Опять же, не знаю, как у греков, но у нас...
У греков изменился до неузнаваемости. Если мы выйдем на улицу и заговорим по-гелиодоровски, люди посмотрят на нас странно.
Нет. Тогда не будем так поступать. Может, и хотелось бы, но не будем. Ну, смотрите, вы говорите про свой Гелиодора, как будто он такой одинокий новатор. А ведь их-то было...
5 штук.
Вот.
Их было целых 5 штук.
Пять штук был кого? Не в смысле новаторов 5 штук, хотя инноваторов тоже. 5 греческих романов. Вот этих вот романов-романов, которые, опять же, тогда так не назывались, но положили начало нашему представлению об этом жанре. Вот в это приблизительно время, это уже наша эра для тех, кто потерялся в нашем извилистом повествовании, значит, это уже...
Это мы как Гелиодор просто.
Да, совершенно верно. Сейчас у нас будут флешбеки. У него там флешбеки, и опять же там вот эти
флеш-форварды.
Вот все... Tale within the tale. Он вообще вот такой изысканный товарищ. Этим, кстати, он вроде отличается от других 5, хотя я не могу сказать, что я читала все 5, вы читали все 5.
Я читала Ахилла Татия, но только в университете, и не то чтобы я к нему возвращалась. Но Ахилл Татий, у него как раз смешное. Он пародирует этот жанр, поэтому считается, что он
его
чуть
роман
позже.
Как называется?
Кто-то или Эвкиппа. Плетифон или Эвкиппа. Они все называются, как правило,
там
мальчик и девочка.
Там у персонажей еще замечательные совершенно имена. Да, красивые. Вот наших зовут Хариклея и...
Хариклея. Она Хариклея.
Хариклея, да, да, точно. Хорошо, тогда скажите, как его там, Феоген или Теоген?
Феоген. Все про правильно. А вот девушка, она Хариклея. Потому что у нее же папа Харикл. Ну,
да,
приемный папа. Она Хариклея. Харикльевна.
Логично. Действительно. В общем, было их 5 романов. Это из того, что до нас дошло и, как бы считается, так сказать, вошло в историю литературы. Один из этих 5, кстати, всем известен. Не то, что прям скажу самоуверенно, что все его читали, но Дафниса и Хлою все знают.
Хотя бы по названию.
Да, хотя бы по названию. И он отличается от остальных 5, потому что там нет никаких путешествий и приключений.
Пираты есть.
Пираты есть, но все происходит на острове. Вот да. Там вот на острове, где они на Лесбосе, значит, где родились, там и пригодились друг другу. Никто никуда не путешествует, но к ним все время кто-то лезет и мешает им жить. Но, опять же, вот препятствия к воссоединению в том числе носят и внутренний психологический характер, не только внешний, потому что вот наших гелиодорских персонажей там просто всех растаскивают за руки за ноги, а они, значит, вот стремятся. А Дафнис и Хлоя сначала не могут понять, что там происходит.
Что им друг с другом делать.
Что им, в общем, друг от друга надо. Они неясное томление испытывают. Душа, значит, ждала кого-нибудь, а дальше им там разъясняют окружающие, которые постарше, как именно в таких ситуациях надо поступать.
Давайте называть вещи своими именами. Они отправляются к секс-тренеру буквально, которая объясняет молодым возлюбленным, для чего они вообще природою предназначены.
Они отправляются, хочется сказать, в пешее эротическое путешествие. В буквальном смысле этого сомнительного выражения. Так вот, значит... Если у нас есть вот такие вот 5 романов, которые уже романы, которые похожи на наше представление о романе, я все к режимной классификации, в смысле жанров, хочу подойти. А как же тогда, спросит неграмотный читатель в виде меня, а как же Петроний, как же Сатирикон? Это же разве не роман?
Это римская традиция, она, это, конечно же, роман.
А он был позже или раньше?
Он был примерно тогда же. Это тоже уже такое позднее римское время. И, конечно, это тоже вполне себе роман. Это просто часть той же самой традиции, только на другом языке. Греки, они же всегда опережали римлян во всем, кроме государственного строительства. И в государственном строительстве тоже, в общем.
Они настолько опередили римлян, что римляне в результате их колонизировали. Так бывает. Они несколько, так сказать, сбежали вперед по дороге прогресса.
Опередили свое время.
Намного. Они даже наше время опередили.
Это... По вашей большей
части.
Мы
придем к партиципаторной демократии с участием всех граждан через некоторое время при помощи интернета. Вот тогда вспомним греческие полисы, города-государства.
И поучимся, и почитаем Платона. А вот тут
Платона сожжем. Аристотеля будем читать.
Он
исключительно.
Хорошо. Аристотеля я предлагаю обсудить в каком-нибудь отдельном выпуске. Вот тут уже поругаться. Так, в финальном выпуске мы обсудим Аристотеля.
Стенка на стенку. Да. Платон против Аристотеля.
Батл.
Ну ладно, батл. Да. И это будет просто кровавое месиво, я уже предчувствую. Хорошо, поэтому
я считаю, это должен быть последний выпуск нашего подкаста. После него мы разругаемся,
перестанем друг друга
на улице.
Забаним друг друга в Фейсбуке. Так подождите, насчет Петрония. Петрония — это то же самое или не то же самое?
Это то же самое с на римские деньги. На сестерции, в пересчете на сестерции из драхм. То есть, в принципе, конечно, он нахватался той же самой премудрости. Из дальних стран до него доходили слухи о том, что людей-то теперь нынче так носят. И это, конечно, попытка привития того же самого к родным осинам. Потому что вообще, надо сказать, что при всей моей безграничной любви к античной, такой античной-античной литературе, она к рубежу тысячелетий-то слегка пообносилась. Она уже все поделала, что можно было делать в тех довольно ограниченных рамках. И нужно было двигаться куда-то дальше. Тем более, что и общественно-политические обстоятельства к тому располагали. Вот этот большой, просторный, сначала эллинистический, а потом римский мир, он уже плохо ему заходил. Вот все вот эти полисные добродетели. И чего Сократ не уехал через пролив и спокойно не прожил там еще 100 лет и не написал 5 книжек, уже плохо было понятно человеку из Эмиса, который и там путешествовал, и здесь путешествовал, разные в жизни видал.
Римский мир был огромен и настолько доступен, насколько мы уже сейчас опять не можем себе представить. Раньше могли, когда прямые рейсы летали, а теперь уже опять не можем. Там действительно народ странствовал туда-сюда, и было такое потрясающее разнообразие, при этом все-таки единые римские законы, как это аргумент в пользу империи, в пользу колониальной империи есть, у нее свои некоторые достоинства. Представляете, единые деньги, дороги, нормы, администрирование и прочее. Это действительно, если ты не ссоришься с Цезарем, то это, в общем, довольно удобно. Если ссоришься, то, как говорил Гиббон, то тебе бежать некуда. Он, кстати, когда писал свою эту историю упадка и гибели Римской империи в середине 18 века, он там пишет, что в наше время, если у вас типа с одним государем не задалось, то 3 часа на карете, и вот вы уже в другом. И дальше живете там. А тут, если, значит, ты не в ладах с римской властью, то есть только цивилизация и варварский мир, практически тот свет. То есть тебе некуда бежать. Ты все равно находишься либо под властью Цезаря, либо просто не живешь среди людей. Так что этот ограничитель был, но в остальном это, конечно, была такая очень пестрая и при этом доступная вселенная. И вот почему, собственно...
Доступная среда.
Доступная среда, да, совершенно верно. Проект династии Антонинов. Доступная империя. Почему я так настаиваю на этом разнообразии? Потому что есть, так сказать, литература камерная, она тоже хороша. А есть литература, так сказать, вольных ветров и больших дорог. Вот «Эфиопика» — это такая история про вольный мир. Я, кстати, думаю, что именно поэтому в XVI веке, как вы сказали, европейцы это дело оттрясли от пыли, отмыли, очистили до чисто и присвоили себе, потому что это тоже время великих географических открытий, это тоже время, когда человек средневековый как-то поднял голову от грядки своей и увидел, что кругом-то, смотри, не люди с пёсьими головами, а люди там с разными головами, и это интересно. И на это, в общем, стоит посмотреть. Еще, кстати, на что довольно сильно похожа «Эфиопика», это на европейские рыцарские романы. Вот рыцарские романы — это же тоже сказки. Вот каким-то там князь Гвидон, царь Салтан, это же Гвида, да, на самом-то деле. И все наши бабы-королевичи — это пересказы итальянских историй, которые могут быть сказками, и тогда это история про потерянного ребенка, про несправедливое подозрение царя против своей жены, в результате которой он оказывается разлучен со своим ребенком или детьми, а дальше они соединяются после всяких приключений. Или это история про вот этого царевича, который возвращается, чтобы вернуть себе свое царство, вот как там Тесей возвращается к своему отцу, вроде как, чтобы наследовать отцу, а с другой стороны, чтобы его и убить. Или это история про героя, который добывает себе невесту в 39-м царстве. И это все вот этот вот фольклорный паттерн имени Пропа, он легко очень ложится на длинное прозаическое повествование. То есть оно может быть сколь угодно длинным. Но для этого полезно, чтобы у вас были вокруг всякие 39-е царства, тьму таракани, тараканы у вас тут везде ползали. И была какая-то, опять же, какая-то транспортная связность вот этого всего добра, чтобы вы могли, с одной стороны, экзотизировать, потому что вот Гелиодор экзотизирует сильно эту свою, даже не столько Эфиопию, кстати, как ни странно, сколько Египет. Относя повествование так далеко в прошлое, он делает вот тот Египет, который был уже знакомый, можно сказать, в зубах навяз его современникам, потому что это была очень...
Ну, как бы... Эмис это вообще доплюнуть, что там от Сирии до Египта.
Да, это была очень обыкновенная страна, не экзотическая. экзотическое, совершенно не ассоциировалось с какой-то экзотикой. Александрия был второй город в империи по размеру, Египет был житницей Рима, там выращивалась пшеница. То есть это были такие совершенно сначала эллинизированные, а потом уже и романизированные места. Поэтому для того, чтобы появились вот эти вот египетские разбойники, а это тоже довольно такой повторяющийся паттерн в литературе того времени, в Египте там разбойники. Но вот не в этом скучном Египте, который сейчас у нас, значит, вот пшеницу выращивает и грузит ее, а и в Александрии, значит, вот библиотеку еще не сожгли тогда. Хорошая была библиотека. А это вот древний Египет. А там тогда, вот в тех местах, где сейчас у нас город, значит, новый город с дворцом, с золотоглавыми церквами, тюрьмами и садами, там раньше вот в устье этого Нила, он не в устье, а, значит, на берегу, там крокодил там в какой-то момент у него появляется, ползет. И разбойники, значит, там собираются в шайки, похищают царевин и, значит, дальше покушаются на их добродетель, но успеха не имеют. Вот это вот все такое, опять же, пространственное. Оно, мне кажется, способствует обновлению жанра. Вот в продолжении того, о чем вы говорите, эта замкнутость эллинистическая, она же, так сказать, размыкается. Таким образом, это дает всему этому делу какой-то творческий импульс. А вот, кстати, по поводу всех жанров, которые все опробовали. Почему античные люди, которые придумали все, что можно придумать, включая астролябию и фудтраки с подогревом, которые в Помпеях находят в очень хорошем состоянии, почему они не придумали рифмованную поэзию?
Но ее мало вообще кто придумал. Это Иосиф Александрович Бродский, как известно, переселившись в Америку, обнаружил, что дикие американцы не пишут в рифму, и решил, что он сейчас их всех образует. И дальше следующие 20 лет своей жизни он посвятил тому, что он объяснял американцам, что они просто в поэзию не умеют, а надо рифмовать.
А вообще, англичане рифмовали, я не знаю, что это.
Кто-то рифмовал, кто-то не рифмовал. У греков, кстати, тоже было немного рифмованной поэзии. Uh-huh. Но для греков они же в первую очередь свою поэзию пели. Им было важно не...
В смысле, декламировали?
Пели, нет, правильно, пели, конечно, да. А мелика, это вот поэзия, то есть вообще вся хоровая лирика, это прям песня. А им было важно, чтобы оно ложилось в мотив, чтобы размер сложный стихотворный попадал в сложные музыкальные размеры.
Как можно петь гекзаметр, прошу прощения?
Гекзаметр петь можно отлично. Вот его, он как раз речитативный. И у них рифма же, она нужна в первую очередь для того, чтобы легче запоминалось.
Ну да.
А у греков не было этой проблемы, потому что...
У них память была хорошая. Пока книжки не изобрели со страницами.
Точно, вот они и беспокоились-то. И тут после этого все пришло в упадок. Но это же известнейшая теория Перри Лорда из книжки «Сказитель». Про то, почему Ахиллес обязательно быстроногий, а Гектор то конеборный, то шлемоблещущий. А море либо многорыбное, либо виноцветное. Потому что все эти устойчивые формулы, они для запоминания. У тебя в строку гекзаметрическую, тебе нужно, чтобы у тебя были готовые заготовочки, которые ты туда будешь втыкать. И, соответственно, ты видишь, что у тебя Гектор стоит третьим словом в гекзаметрической строке. Тебе нужно перед ним воткнуть, не знаю, четыре слога. И вот он у тебя становится пышно-поножный какой-нибудь
слово. Как у Пушкина вечно ко всему прикливается эпитет «милый», потому что тоже хорошо
очень
ложится в разум. У него все милое, а потом к нему унылое, ну, уже и так далее.
Да-да-да, это очень удобно. Это совершенно заменяет рифму. Поэтому, ну, почему? Не все обязаны писать в рифму. Возвращаясь к тому, о чем вы сказали чуть раньше, про размыкание античного мира, мне кажется, что Гелиодор в этом смысле вообще большой молодец. Конечно, у него Хариклия и Феоген, нет-нет, да и скажут, что да что с варвара взять. А что вот, типа, ну, в самом начале Хариклия, когда она обещает, в общем, довольно благородному главарю разбойников, что она выйдет за него замуж, а он ей честно говорит, что я тебя насиловать, дорогая, не буду, хотя мог бы. Я тебе руку и сердце, между прочим, предлагаю. И сам я не из простых египтян. Я сын Оракула.
Я Дубровский. Маша.
Буквально, да. Буквально.
Там, кстати, потом скажу, там еще есть одна сцена, которая знакома всякому читателю русской литературы.
Да, это интересно. Возможно, я ее как раз и пропустила. Хариклия обещает ему, Феоген очень плачет, говорит, как же так? Она говорит, да ладно, это ж варвар. Слово, данное варвару, недорогого стоит.
Слово пацана не для чушпанов, скажем мы, продолжая наши сомнительные аллюзии. На самом деле, да.
Да, но при этом, когда мы встречаем, первый раз появляется на сцене эфиоп, это гимнософист, голый философ буквально, который, собственно говоря, эту Хариклию и передает после того, как родители от нее отказались. Сейчас мы перейдем к рубрике «Покаяние», потому что в прошлый раз я немного перепутала завязку.
Совсем слегка. Эфиопы, кстати, я так понимаю, там это не те эфиопы, которых мы себе представляем.
Но они очень черные. Они живут не там, где мы себя представляем, в смысле не в Эфиопии. Да. Они для древнего грека или римлянина эфиоп – это вообще черный человек, где он живет, неважно.
Эфиопы у Гомера встречаются, и там они как-то отличаются какой-то в особой добродетелью, потому что там солнце у них садится, или, наоборот, встает, они вот как-то приветствуют. Они как-то называются какие-то непорочные почему-то эфиопы.
Да.
Не знаю, почему.
Но они, видимо, не подвластны соблазнам греческого мира, уже как начавшего разлагаться, прежде чем сформировался.
Прежде чем догадались прошить тетрадкой книжку. Но они черные при этом.
Они черные, и они очень хорошие. Они, во-первых, абсолютно цивилизованные. Во-вторых,
за исключением человеческих жертвоприношений. Но это древние обычаи.
Да, это у них...
К тому же традиционные ценности.
Они потом покаялись.
Они отменили все-таки это дело.
То есть, нет, они молодцы. И они описываются в таких антироссийских терминах. То есть можно было бы заподозрить их в расизме, вот в этом эллиноцентризме, когда есть греки, а есть еще непонятно кто. Ты вообще кто и что ты сказал? Да. Дикий вар-вар-вар. А тут они все вполне себе хорошие, достойные внимания люди. И самый умный человек во всей книжке – это египетский жрец Колосарит, который в результате всю эту сложную интригу по возвращению потерянной дочери домой, он это все режиссирует. Он ненадежный рассказчик. У него много разных особенностей. Он египтянин. Он египетский жрец. И когда он приезжает в Дельфы к греческим жрецам, его там встречают как уважаемого коллегу-специалиста, они обмениваются опытом абсолютно на равных.
Как у вас, например, с пророчествами.
Да-да-да, ровно так. А что у вас делают люди в таких случаях? Словом, это, мне кажется, очень толерантная книга. Как раз тоже очень созвучная тому времени, когда мир становится...
Космополитичная такая.
Да, когда мир становится
тоже еще одно греческое слово.
Разнообразным, и люди понимают, что на свете есть разное, и не надо его так жестко сегрегировать.
Так по поводу космополитизма, откуда же у черной женщины все-таки белый ребенок?
Вот, это рубрика «Покаяние». Я сказала, что она не дива, что... Это вы сказали, что она не дива, что бела, потому что смотрела на снег. Нет, она в момент зачатия посмотрела на, удивительным образом, портрет ихней прабабушки, которая была удивительным образом белая женщина.
На картину. То есть
на картину, на которой была изображена Андромеда, которая была их родственница дальняя. И таким образом, в момент зачатия она, эта Андромеда, она как-то поучаствовала, видимо, в процессе. И,
это такая телегония, но своеобразная телегония, я бы сказала. Это, кстати, очень живучее поверье в позднейших европейских всяких историях мы встречаем женщин, которые родили там карлицу, потому что смотрели на карлика до этого или что-то еще в этом роде. И, кстати, до наших дней, вы, наверное, может, и слышались, когда-нибудь были беременны, то вас тоже терроризировали, может быть, рассказами о том, что надо смотреть на красивое обязательно, чтобы ребеночек был красивый, значит, надо как это, хоть быть красивым, имей красивых родителей. Тут, к сожалению, почти никаких других вариантов нет. Все довольно жестоко. Но у нас действительно, так сказать, вот такой сказочный зачин. Причем это же не зачин, опять же, не так прост наш автор-то. Если бы он вначале это сообщил, мол, вот был случай у нас в Эфиопии. Но ничего подобного. Это он нам рассказывает, он раскрывает эту тайну уже где-то в середине.
К концу четвертой книги. Да. До этого читатель должен пребывать в неведении.
Теперь скажу про сцену, знакомую читателям русской литературы, а потом задам вопрос все-таки про автора, потому что не могу его не задать. А если вы помните, в одном моменте повествования героиня выдает свои чувства герою, наблюдая за соревнованием на колесницах, и она так за него волнуется, что царапает себе щеку. Позднейших европейских, особенно французских переводчиков этого дела, и читателей это шокировало, потому что это грубая деталь, она там еще потеет в какой-то момент тоже. Ну, то есть вот какая-то такая избыточная реалистичность была на их классицистские вкусы. Но кто читал «Анну Каренину», помнит эту сцену. Спортивные соревнования, Весь свет присутствует, тайная любовь, он соревнуется и подвергается риску, она смотрит на него с трибуны, не может сдержать своего страха и волнения, и так-то, так сказать, обнаруживается, что между ними чего-то такое существует. Точно. Так что видите, насколько это древние и, как я бы сказала, устойчивые тропы. Мы не будем говорить, что Лев Николаевич тут кого-то цитировал сознательно или бессознательно, хотя он был начитанный человек, даже очень, и нравил всякие языки изучать, чтобы читать все в оригинале. Но я думаю, что это просто такая эффектная комбинация, что всех тянет авторов, которые что-нибудь пишут про любовь, всех тянет про это написать. Так вот, по поводу нашего автора, собственно, Гелиодора. Про него есть легенда, которая пережила века и повторяется приблизительно всегда, когда о нем пишут. Состоит она в следующем. Это, опять же, напомню, третий век. Нашей эры это уже...
Или четвертый, точно неизвестно.
Окей. В общем, это время достаточно позднее, античное и уже практически христианское. Поэтому наш Гелиодор, по легенде, ну или по ряду источников, уже написавший свой роман, стал христианином и даже стал епископом в своих родных местах. Я сейчас излагаю легенду, а вы расскажете, правда это или нет, подтверждаете ли это хоть чем. И когда обнаружилось, что он в прошлой жизни был автором эротического повествования, ему был предложен выбор. Либо отречься публично и сжечь эту самую свою эфиопику, либо выйти из сана.
Сложить
себя сан. И он предпочел последнее. По-моему, Вольтер писал, что вот эта дочь, его духовная дочь, эта эфиопика, была настолько хороша, но слишком соблазнительна для духовного звания, и он вот предпочел остаться верным ей, а не сохранить, так сказать, пенсию, социально обеспеченную и прочий пакет, который полагался епископам. Есть ли этому красивому, я бы сказала, сюжету хоть какие-то исторические обоснования?
Честно, нет. Я вчера произвела довольно подробное изыскание. Первый про это написал Исидор Сивильский, которому, видимо, нравилась эфиопика, и он хотел как-то легитимировать ее автора. Сказать, что наш был парень, наш,
в смысле,
христианский...
В смысле епископ?
В смысле христианин. Ага. На самом деле, мы про Гелиодора не знаем вообще ничего. Ага. Мы знаем только, что он был из Эмиссы, и что сам он возводит свой род не больше, не меньше, как Гелиосу. То есть фамилия его...
Так это он
его...
себе это имя сам придумал, что ли?
А тоже мы не знаем. Ах, потому что есть некоторые гипотезы, что он принадлежал к роду жрецов, которые служили Гелиосу. Потому что в Эмиссе зафиксирован какой-то важный локальный культ Гелиоса. То есть, возможно, он был жрецом. Не очень понятно, какого бога.
Окей.
Тут есть некоторые
разные. Видите, какая разнообразная эпоха была.
Да, поскольку все, что мы о нем знаем, это 6 строчек, по-моему, которыми он завершает. Эфиопику составил былинок, рассказ «Немудрый сей, худый смиренный инок, раб божий Гелиодор».
Но это уже слова христианина.
Про раба божьего там не было. Там было про... то, что он потомок Гелиоса, что он из города Эмиса, и что книгу свою он дарит читателю на радость и поучение. Все. Поэтому дальше про него можно придумать решительно все, что угодно, что, мне кажется, отдельно мило.
Угу. То есть, в общем, как это, погиб при невыясненных обстоятельствах.
Как и родился, и прожил всю оставшуюся жизнь.
Ничего не знаем. Ну что ж, вот видите, дорогие слушатели, если вы напишете хорошую книгу, то даже биография ваша уже будет вторична на этом фоне. Так
через
можно...
много лет. Вот. Первые лет 100 помнятся хорошо. Самое так же Кнут Гамсун.
А про него что, тоже неизвестно?
Про него известно многовато, и поэтому сложно относиться к нему некритично.
То есть, смотрите, если про вас слишком много известно, то это может испортить вашу репутацию. Если про вас неизвестно совершенно ничего, то ваши труды будут говорить за вас, и так вы прах переживете и тленья убежите. Очень всем рекомендую этот способ.
Мы, к сожалению, видимо, уже им пренебрегли, записав нынешний подкаст. А теперь переходим к нашей
рубрике «Колофон». В этой рубрике «Колофон» — это что такое? Давайте напомним нашим читателям, чтобы они образовывались неустанно.
Каждый раз, главное. «Колофон» — это приписочка, когда в книжке у автора немного не хватило места, или он хочет сказать, а вот еще, кстати, то...
Это такая финальная виньеточка.
Да. В самом конце книжечки он может написать какой-нибудь еще маленький хвостик, который будет красиво называться «Колофон».
А мы же в этой рубрике рекомендуем книгу, которая имеет отношение к основной обсуждавшейся, и, может может быть интересно тем, кому было интересно предыдущее. И сегодня наша книга...
Это книга английской писательницы, покойной писательницы Екатерины Михайловны.
Хорошо.
Мэри Маргарет Кей, которая называется «Дальние шатры». Я страстно люблю этот роман. Это прекрасный, длинный, увлекательный роман про любовь и приключения. Буквально как эфиопика.
То есть мы его рекомендуем, потому что он похож на эфиопику.
Он похож на эфиопику, но, естественно, в другом сеттинге и, ну, как ни крути, чуть посовременнее будет, потому что, хотя Мэри Маргарет Кей и умерла, умерла она всего лишь каких-то жалких 20 лет назад, прожив практически 100 лет.
Вот это мы очень всегда одобряем во всем.
Да. Мне тоже кажется, это хорошая черта в писательнице. И история о молодом человеке, который растет, считая себя индийцем. Дело происходит в колониальной Индии. И он выращен своей индийской няней. Как случилось, что английский молодой человек, он англичанин, растет, считая себя индийцем? Его родители очень рано умерли, они доверили его няне, сопроводив его, внимание, бумагами и некоторыми драгоценностями. Ровно
Боже мой, как в любой сказке на белом свете. Когда находит покинутого младенца, то на нем будет что-нибудь такое надето.
Да, вот точно так же, как на нашей Хариклии. И няня собирается его отвезти к родственникам в другом индийском городе, но по дороге начинается сипайское восстание, англичан режут как
кур. А, вот когда это все происходит, понятно.
И она решает оставить ребенка у себя и никому не говорит, что он англичанин, чтобы не подвергать его риску. Он растет до 12 лет, считает, что он маленький индийский мальчик, работает слугой при дворе некоторого индийского махараджи и даже не влюбляется, у него завязывается нежная детская дружба с принцессой. Принцесса какая-то второсортная, она дочка наложницы, она живет у этого своего папаши в качестве буквально никому не нужны, и у них завязывается дружба мальчика-слуги и девочки-принцессы. Потом мальчик узнает о своем благородном происхождении, уезжает в Англию, получает благородное английское образование, возвращается в Индию уже в качестве колониального служащего, поскольку он невероятный знаток всего индийского. И там его, сюрприз, отправляют сопровождать свадебный эскорт на другой конец Индии. Замуж выдают ту самую его детскую подружку.
Боже мой, какая история!
Да,
это увлекательно.
Согласитесь,
на русский язык переводилось? Скажите, для тех из наших читателей, скажу я с презрением, кому нужны переводы на русский язык?
К сожалению, я не могу поручиться за качество. Я знаю, что другие романы Мэри Маргарет Кей сильно пострадали от русского перевода. Этот я не смотрела. Надеюсь на лучшее. И в чем прелесть этого романа? Мэри Маргарет Кей родилась, выросла и значительную часть своей жизни прожила в Индии. Поэтому, несмотря на то, что это волшебная буквально сказка о любви с приключениями, там вообще нет клюквы. То есть это сказка про настоящую Индию с настоящими индусами, без вот этих вообще шатров, тюрбанов.
То есть никто не танцует?
Нет, никто не танцует и не поет, как в Болливуде. Настоятельно вам рекомендую этот роман. Прекрасный, неовикторианский, длинный, увлекательный. Вот если бы я выбирала себе книгу на лето, знаете, вот в отпуск некоторые люди...
У некоторых людей бывает отпуск. Сказали, они заплакали.
И заплакали, да.
Вот выходные у людей, говорят, бывают.
Но редко.
Заплакали еще громче. Ну ладно.
Короче, в отпуск, на пляж, лечь, и будет вам счастье.
Спасибо. В следующем выпуске нашей литературной радионяне, она же клуб знаменитых капитанов, она же в гостях у сказки, мы нарушим все те принципы, которые мы так долго, я бы сказала, навязчиво декларировали. Потому что мы будем говорить про роман живого автора, живой авторки даже. При этом роман, который я читала.
Это заметь, очень редко. Не я это предложила.
Нет, это вообще не Галина Леонидовна предложила. Это моя была идея, я настаивала на этом всячески. Потому что мне представляется, что этот роман – очевидный трибьют Владимиру Владимировичу Набокову. Я такой люблю. Кроме того, скажем так, вы вот читатель Гарри Поттера, а я не читатель Гарри Поттера. А этот роман, он тоже довольно-таки похож на Гарри Поттера, как я его понимаю, не читая его, в том смысле, что там описывается...
Любила Ричардсона не потому что, нет.
И не любила, и не прочла, и не любила. Но истории про закрытое учебное заведение, в котором происходит странное, это действительно довольно обаятельный жанр. Как уже, наверное, догадался проницательный читатель, слушатель и зритель, мы хотим поговорить о Донне Тарт. Мало люди говорили о Донне Тарт последние лет 25, по-моему, только они все и говорят, но мы будем говорить о романе «Secret History», «Тайная история», который дорог Галине Леонидовне своими античными, так сказать, основами, мне своими набоковскими мотивами, а также мне, лишу себя мыслью, он дорог своим художественным качеством, потому что это действительно и правда выдающееся художественное произведение. Ждите следующего выпуска и дождетесь. В промежутках читайте то, что здесь было сказано. А ссылки будут в описаниях, указания будут высланы отдельно почтой. А спасибо всем за внимание.
Спасибо. Надо встречаться лично. Гораздо веселее.
Гораздо веселее намного, да. Будем стараться.
Это был подкаст «Эхо. Закладка».